Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие слушатели. В нашей студии приветствуем вас мы, Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
И сегодня вместе с нами и с вами этот светлый вечер проведет протоиерей Игорь Гагарин, настоятель Иоанна Пресвитерского храма села Ивановское. Добрый вечер.
Добрый вечер.
У нас сегодня тема, мы хотим поговорить о свободе с точки зрения христианства, что это такое, а может ли быть свобода от, не знаю, свобода от Бога, свобода от какой-то противоположной силы, свобода от греха. И вообще, может ли человек быть не свободным внутри христианства, и может ли он быть свободным? Здесь очень много разных точек зрения на этот вопрос, и я сталкивался с совершенно разными, но вот в принципе мы все время слышим о том, что христианин свободен, что христианство – это подлинная свобода, а человек приходит в церковь и сталкивается с огромным количеством ограничений. Это нельзя, туда не ходи. А вот если ты не будешь делать это, не будешь, еще акцент делается на «не будешь делать это», и вот тогда ты будешь подлинно свободен. И в бытовом смысле это как-то в голове не укладывается все.
Как с этим быть?
Ну, вот я как раз-то и тоже огорчаюсь тем, что многие люди, приходя в церковь, знакомясь с христианством, именно видят его с той стороны, о которой вы сказали, а мы, те, кто должны бы ему показать истинную суть христианства, не всегда умеем это сделать, потому что вот для многих людей христианство, как и любая, кстати, религия, любая религия воспринимается некой суммой правил, некая сумма предписаний. Вот в Ветхом Завете было 613 законов. Большинство из них можно сформулировать либо «делай, не делай». То есть это либо какие-то требования к человеку, либо какие-то запреты. Причем запретов всегда больше. Вот в Ветхозаветном законе было гораздо больше то, что начиналось со слова «не делай». А на самом деле, ведь я думаю, что если христианство – это жизнь во Христе, стремление ко Христу, стремление к тому, чтобы Христос жил во мне, вера в то, что то, что я могу быть неизмеримо лучше и прекраснее, чем я есть сейчас, и вот это самое главное, то тогда как-то правильное место начинают занимать все эти и требования, и предписания, и запреты, и видишь, что в какой мере они вообще важны, и важны или нужны ли они.
А в какой момент эта опция в голове начинает включаться? Ведь смотрите, мы же на самом деле, когда Лёша сказала, я с ним абсолютно согласна, очень часто бывает, человек заходит в храм и видит там «туда не ходи, сюда ходи, снег, голова попадет, совсем мертвый будешь». Угу. Да, вот просто классика жанра. И люди от количества вот этих самых запретов, от того чувства дискомфорта, что вот здесь вот они не могут лишний раз пошевелиться, вот здесь вот они не вовремя свечку поставили, вот здесь вот они чего-то там попросили, и это тоже было опять не вовремя, и на них посыпались какие-то осуждающие взгляды. Ну, или не осуждающие, но они их так считали, как осуждающие взгляды. Это пространство, в котором ты все время чувствуешь себя каким-то, ну, ущербным, что ли. Ты что-то
да
делаешь не так.
Да хуже этого нет ничего в жизни, чем чувствовать
жизнь с этим вины.
Я думаю, надо... Это слова, которые мы очень серьезно должны воспринимать как справедливый упрек нам, служителям церкви, потому что, на самом деле, не так уж и много запретов, не так уж и много, я имею в виду, в плане поведения в церкви, очень много преувеличено. И уж во всяком случае, для меня, как для священника, когда пришел человек, ведь все то, что вы сейчас говорили, это относится прежде всего к одному человеку, который делает первые шаги в церкви. И понятно, что эти первые шаги могут стать и последними, если он сразу натолкнется вот на эту стену. И для меня, конечно, самое главное, чтобы не то, чтобы он все сделал правильно, а то, чтобы ему захотелось снова сюда прийти, чтобы он действительно ощутил, что он попал в атмосферу любви, что здесь ему рады, что здесь действительно прекрасная жизнь, настоящая жизнь. И от чего это зависит? это зависит и от меня, как от священника, и от тех моих прихожан, с которыми я должен работать. И я думаю, что вот эти слова, сказанные вам, это очень справедливый упрек многим из нас, которые недостаточно уделяют уме. Это, может быть, одно из самых важных, одна из самых важных вещей. Мне один батюшка знакомый рассказывал, как его жена, девочка еще совсем юная, пришла в первый раз в храм к покойному архимандриту Алексею, и как она была одета, как, на ней была такая кофточка, там, прозрачная почти насквозь, там, и что-то еще, и как, с какой любовью он ее принял, как он с ней говорил, и нечем, потом, она позже сама вспоминала, что я была в таком виде, я была такая, что, ну, я удивляюсь, как он даже самый, может быть, толерантный человек, скажет, что, слушай, ты все-таки как-то по-другому сделай. Вот это надо воспитывать и в нас, и в наших прихожанах, чтобы было самое-самое главное. Да, конечно, есть какие-то вещи, где надо остановить. То есть пойдет девушка в алтарь, прямо тут, конечно, приостановить. Да и то только не грубо, не агрессивно, как-то все-таки приветливо, по-доброму объяснить. Но я думаю, что очень многие запреты, как раз, которые вот пытаются навязать людям, приходящим в церковь, они надуманные.
Мне кажется, я понимаю, что у нас тема программы несколько другая, но да, это все взаимосвязано, потому что это во многом наша отечественная традиция, не знаю, чем воспитана история или еще чем-то, ведь мы бываем периодически в странах, которые называются православными, в других, да, мы сейчас даже не берем западное христианство, мы берем восточное, это и Греция, это и Балканы все, и Грузия, Кавказ, там нету этого, там люди приходят, это уже другой вопрос, стоит ли так приходить или не стоит, но приходят как хотят, в чем хотят одеты, и не боятся то, что их выставят сразу же за порог. Я хорошо помню, как когда-то в Грузии на патриаршей службе, которая там в кафедральном соборе Тбилиси, в центре города, в воскресенье, в храме царила атмосфера какого-то абсолютно, я не знаю, я у нас бы мог сравнить в России это только со стадионом, с рынком, но все ведут себя по-другому, все понимают, что они приходят в церковь, но они не то чтобы ставят, кто хочет стоять на службе, то там где-то вот в основной части храма все стоят молятся, кто-то пришел в церковь, чтобы встретить своего старого друга в воскресенье, ну, вот не готов он почему-то еще прийти вот в ту часть храма, где идет служба, но все это одно пространство, и здесь люди стоят с колясками, что-то рассказывают друг другу, радуются, встречи в храме, и все это в атмосфере такого дружелюбия, такой любви, действительно любви, как бы мы это могли назвать, да?
Ну, я не знаю. Дело в том, что насчет того, что люди разговаривают друг с другом и общаются, это у нас больше, чем достаточно в храме. Это, кстати, очень мешает службе.
Ну, вот, просто поэтому, это большой храм, да, и там где-то часть.
Я понимаю, что если это делать в притворе. Поэтому, ну, в любом случае, не говоря, может быть, о каких-то частностях, главное, знаю одно, что я должен, как священник, и так воспитывать своих прихожан, сделать все, чтобы каждый человек, который приходит в храм, не чувствовал там дискомфорта, а чувствовал там радость.
Золотые слова вообще-то. Чтобы человек чувствовал радость, когда он приходит в храм. А что этому мешает? А что мешает почувствовать себя свободными внутри? Как вы думаете?
Ну, наверное, очень часто мешают различные стереотипы, которые у человека уже сложились до этого. Многое мешает, конечно, потому что свобода – это вообще такое... Был такой советский фильм, я помню, с таким названием. Это сладкое слово «свобода». Это действительно такая вещь, с одной стороны, необыкновенно ласкающая слух и сердце, с другой стороны, так по-разному можно это понимать. Поэтому я думаю, что если мы все-таки хотим понять, что мешает человеку быть свободным, то, может быть, нам сначала надо и определиться, в каком смысле, какой смысл мы вкладываем в слово «свобода», потому что это одно из тех слов, у которых такое множество разных смыслов, порой взаимоисключающих друг друга.
Так же, как и у слова «любовь», кстати, да, говоря, да, мне кажется, и да, у слова «вера» тоже. Ну, то есть, это базовые, ну, да, какие-то
понятия
в нашей жизни.
Это одни из тех слов, которые, да, которые часто употребляются, uh-huh, которые любят люди и в то же время так по-разному понимают.
А вы могли бы рассказать о том, как понимается свобода в христианстве? Что это такое?
Ну, рассказать об этом я, конечно, попытаюсь. Другое дело, что заранее знаю, что исчерпать эту тему я ни в коем случае не смогу. Но просто то, что мне представляется вот самым важным, может быть, и то, что в первую очередь приходит в голову. Ну, давайте вот если мы начнем сначала. С самого начала Священного Писания. Бог творит человека, да? И первое, что мы узнаем, сотворим человека по образу нашему и по подобию. И тогда сразу возникает вопрос, а что такое? То есть человек похож на Бога. Человек обладает некими свойствами, которые есть только у Бога и у человека, и больше ни у кого. Что имеется в виду? Вот многие отцы святые в первую очередь как раз эту самую свободу и называют, потому что в каком смысле свобода? Ну, кто ближе всего к человеку? Животное, конечно, да? Вот из других сотворенных существ. Человек, в общем-то, с биологической точки зрения точно такое же животное. И чем руководствуется животное в своем поведении? Мы знаем все, да, инстинктами. И животное полностью подчинено инстинкту. Оно не может пойти против инстинкта. Иногда, правда, инстинкты борются между собой, более сильный инстинкт побеждает, но животное только руководствуется инстинктами. У человека есть инстинкты? Конечно, есть. Мы точно такие же с биологической точки животные, и в нас действуют те же самые инстинкты. Но представьте себе человека, который будет в своей жизни исключительно руководствоваться инстинктами. Это в какое чудовище человек превратится. Мы все знаем, что у нас есть нечто большее, чем инстинкт. У нас есть способность оценить действие того или иного инстинкта и иногда пойти, действительно, инстинкт – это не всегда плохо, вот, а иногда пойти против этого инстинкта. Вот это вот одно из, на мой взгляд, одно из таких царственных свойств человека. Вот эта свобода сказать «да» или «нет», соврать или сказать правду, пожадничать или поделиться, струсить или проявить мужественный поступок. В общем-то, мы постоянно находимся, ведь вся наша жизнь – это череда вот этих ситуаций, когда нам надо принимать какое-то решение, и оно зависит прежде всего именно от нас, на которое повлиять никто не может. Нет, повлиять могут многие, конечно, но я имею в виду, все равно последнее слово остается за мною. И вот это, мне кажется, настолько прекрасно, хотя очень и опасно в то же время. Вот это первое, что мне приходит в голову, когда я говорю о свободе. Хотя, конечно, этим самым я не исчерпываю, и более того, я бы даже не сказал, что это, ну, именно христианское отличительное свобода. Я думаю, эти же слова бы могли бы сказать люди какие-то и не христиане, но которые, в общем-то, согласятся с тем, что да, вот есть в нас нечто такое, чего больше нет ни у кого.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Игорь Гагарин, настоятель Иоанна Пресвященского храма села Ивановское, это в Московской области, здесь сегодня в программе «Светлый вечер» на Светлом радио. А есть ли что-то такое особое, важное, может быть, это что-то одно, что отделяет понятие свободы общечеловеческое от понятия свободы христианского? Или их вообще ничего не отделяет, а просто стоит признать, что свобода у любого человека, вне зависимости от его религиозных воззрений, вне зависимости от того, христианин он, православный или католик, христианин он или мусульманин, или абсолютно светский человек, у них понятие свободы должно быть абсолютно идентичное. Или все-таки вот у христианства есть какое-то особое, отдельное, пускай во всем остальном согласное с общечеловеческим, но в чем-то все-таки выделяемое.
Да, я согласен, что очень во многом оно совпадает. Мне еще до моего прихода в церковь ко Христу, когда я читал и искал тогда еще ответы на многие вопросы, и доводилось читать там, когда и Сартр, там, и Камю, вот этих экзистенциалистов, ну, это очень было интересно. Мы все вот через это все проходили, в те времена, когда искали, и там очень много говорилось о свободе, и, в общем-то, я и сейчас подпишусь под многими, будучи не согласен в выводах многих мыслителей, в то же время соглашусь, тот же самый Эрих Фромм, там и так далее, они прекрасно об этом говорят. Вот. Но в то же время, ну вот, наверное, если все-таки понимать свободу, одно из проявлений свободы, это отменяются некоторые нельзя, да, вот, то есть, ну, так скажем, что чем больше в жизни человека нельзя, тем менее он свободен. И все-таки к какие-то из этих нельзя все равно остаются. Совершенно вот представить себе такую ситуацию, что вот для меня не существует никаких нельзя, никаких запретов. Невозможно, это утопическая ситуация. И вот, но вот что именно, что я все-таки, отказавшись от каких-то ограничений в своей жизни, что я все равно оставляю? Вот здесь мне думается, это как с любовью. Вот если я люблю какого-то человека очень сильно, то я знаю, что какие-то мои действия, какие-то мои поступки причинят ему боль. А мне хочется это вообще-то сделать. Но я знаю, что ему будет от этого больно. Это же меня остановит. И в этом уже моя свобода ограничивается. Моя свобода ограничивается пониманием невозможности причинить боль любимому, как бы мне этого не хотелось. Мне кажется, с Богом нечто подобное. Если я люблю Бога всем сердцем, всем помышлением, всей крепостью свою, и если мне очень хорошо известно из Священного Писания, что является мерзость перед Богом, чего он не любит, чего он не хочет во мне видеть, то, конечно, для меня это будет, именно это будет в первую очередь теми рамками свободы, за которые я не хочу переступать, за которые я не хочу выходить. Вот, мне кажется, это прежде всего...
Я вас слушаю сейчас и думаю, мы здесь часто на Радио Вера вспоминаем эпизод, описанный в первых главах книги «Бытия», где как раз первые два человека, Адам и Ева, были поставлены в ситуацию, когда у них вот такая абсолютная свобода выбора. Вот мне кажется, мы сейчас очень в схожей ситуации существуем, когда, пожалуйста, ты абсолютно свободно можешь выбирать, что ты делаешь, что ты не делаешь. Если ты чего-то не делаешь, то не потому, что каким-то, я не знаю, дамокловым мечом это отсекается от тебя, и тебе запрещается это делать, а просто потому, что ты этого не хочешь сознательно. Или наоборот, если ты этого сознательно хочешь, ты идешь в эту сторону. Дальше вопрос последствий. Дальше вопрос последствий, которые пережили Адам и Ева в этом самом саду, когда настолько сильно изменилась их природа, что Бог, с которым до этого они пребывали в такой в связи без роуминга, вдруг оказывается по отношению к ним на другой планете. Или они по отношению к нему на другой планете. И те доверительные, безусловно доверительные отношения, которые между ними имели место, теперь, ну, я не знаю, какая-то железобетонная стена возводится между ними. Вот объясните, пожалуйста, насколько это возможно понять, что это такое? Потому что, мне кажется, мы все время на эти же самые грабли сегодня наступаем.
Ну, вот то, что произошло после того, как Адам и Ева вкусили этот плод, было катастрофой такого масштаба, которую мы просто не можем понять, потому что мы этого не испытывали в своей жизни. Некоторые святые, вот об этом есть замечательного старца Силуана Афонского, об этом, о плаче Адама. И я, опять же, ну, наверное, мне проще всего все-таки идти методом каких-то метафор, аналогий, вот, опять же, вернуться к той же самой любви между человеком и человеком. Вот если я очень-очень люблю какого-то человека, очень люблю, и происходит что-то такое, я совершаю какой-то поступок, и я теряю его, я уже не могу с ним быть. И это же страшнейшая катастрофа будет для меня, но эту катастрофу не могут понять окружающие. Я говорю, вот я потерял вот свою возлюбленную, все, ее нету, я не могу жить без нее. А кто-то рядом стоит, говорит, а я вот живу без нее, потому что он ее не любил никогда. Вот, то есть тот, кто не любил и не потерял вот то, что он любил, тот, кто не имел опыта вот такой настоящей любви, такой близости, он отлично без этого живет, он этого не испытал. А вот кто уже испытал и потерял, вот это он понимает, что он потерял. Вот Адам это понимал. Мы, наверное, мы никогда, наверное, не были с Богом так близки, как Адам и Ева. Но все-таки я думаю, что вот знаете, вот у того же Архимандрита Сафрония в книге «Старец Силуан» очень хорошо это показывает, о том, что вот когда человек старается жить с Богом в единстве, в молитве, в таинствах, и когда он действительно через какое-то время реально ощущает присутствие благодати в своей жизни, для него каждый грех, А грех это и есть, вот, в общем-то, поступок, который несовместим с любовью моей к Богу. Каждый грех причиняет ему уже страдания. То есть я уже не просто понимаю, что я согрешил, что я сделал что-то ненужное, я это умом понимаю, а я действительно болею от этого. Мне действительно очень больно и тяжело. И вот это, мне кажется... Это останавливает, вот тут начинается подлинная свобода. Я не потому не делаю, я не потому не осуждаю ближнего, что Господь сказал, не судите, и вас не осудят, а потому что я уже знаю опытно, что если я сейчас вот его буду осуждать, то потом мне будет испорчен весь сегодняшний вечер, мне будет так стыдно, и так будет больно, и мне нужно будет достаточно долго молиться, чтобы опять в душу вернулся мир. Вот... Так вот я где-то понимаю, что происходит с нами, когда мы повторяем то, что сделал Адам, потому что вот эта схема с запретным плодом, ведь она же повторяется всегда. В любом нашем грехе точно все идет по этой же самой схеме.
Отец Игорь, а вы можете привести пример? Вот мы любим здесь вспоминать 20 век, потому что это было недавно, и многие помнят и людей 20 века, и все-таки имена все еще на слуху. А вы можете привести пример с вашей точки зрения абсолютно свободного человека, не обязательно священника, а абсолютно свободного человека в 20 веке, ну, в России, к примеру, с вашей точки зрения, вот в христианском смысле?
Какой хороший вопрос.
Да, очень трудно, что-то мне так, честно говоря, сходу...
Я понимаю, что всегда есть нюансы, что человек, наверное, которого бы мы назвали в любом случае, сам не согласился, потому что он себя знает лучше. Но вот мы видим перед собой там целую череду биографий, жизней, житий, и наверняка среди них мы для себя можем выделить кого-то. Вот, не знаю, так думая, наверное, мог бы вспомнить отца Александра Меня, из людей, которые там известны не только мне еще кругу лиц, а круг каких-то близких знакомых, а вот так в общем смысле, если уж мы говорим о свободе с христианской точки зрения, наверное, я могу вспомнить отца Александра Меня.
Я бы добавил, с вами полностью согласен,
Владыка Антония,
конечно, но это почему-то эти имена в первую очередь всем приходят, да. И не случайно, что я уверен, что и многие другие бы назвали эти имена, значит, все-таки, причем люди, которые достаточно порой во многих вопросах не схожи между собой, но вот, да.
А это же даже, мне кажется, не важно, не обязательно. Обязательно должны быть согласны.
Да, мне вот, ну, если говорить, иногда, вы знаете, есть даже люди вот такие, которые, с которыми можно быть очень несогласным по некоторым вопросам, но восхищаться вот их свободой, будучи не соглашаясь с их мнением по многим вопросам. Для меня, например, одним из таких примеров является Николай Бердяев. Когда я читаю его книгу «Самопознание», я вижу, что многие вещи, которые он говорит, иногда о некоторых даже людях, чей авторитет для меня вне сомнений, там, о Феофане Затворнике или еще ком-то, почти на грани кощунства. И в то же время я не могу... Он так думает, он так чувствует. Он этот человек, который не оглядывается на чьё-то мнение. Вообще вот это вот, знаете, я бы сейчас хотел, чтобы не забыть вот это сказать, вот, что для меня является вот одно из проявлений, из самых прекрасных проявлений свободы и так мало кому доступное. Вот я как-то читал в какой-то статье о том, что вот... Мужчина один работал в хосписе, и, может, вы это слышали, работал в хосписе, ну, понятно, что место, где люди переходят из этой жизни в другую, и он имел такое обыкновение, он обычно у людей, которые уже знали, что вот-вот он умрет, задавать им один и тот же вопрос, о чем вы больше всего жалеете? Вот жизнь заканчивается, о чем вы больше всего жалеете? Что вы считаете самой большой ошибкой в вашей жизни? Вот, и ответы были разные, он их записывал. Вот он из этих ответов создал целую такую большую коллекцию, но были ответы, которые повторялись наиболее часто. И вот вы знаете, что меня потрясло? Одно из самых распространенных было такое, что я жалею о том, что часто в жизни делал не то, к чему стремилась моя душа, а то, чего ожидали от меня окружающие. Вот мне прям в сердце стукнуло, потому что я начал вспоминать свою жизнь и тоже понял, как много в жизни было поступков, когда я понимал, что надо бы делать не так, но я знал, что меня не поймут, что от меня ждут чего-то другого. И это так мешает. Вот тот же Феофан Затворник, он это называл человекоугодием, но только человекоугодием не в том смысле, как вот часто вкладывают угождение людям, а то, что человек, прежде чем что-то сделать, он начинает с того, что первое, что ему приходит, это как это будет воспринято окружающими, как это оценят, одобрят или нет. И с другой стороны, я знаю, что и в моей жизни, и знаю много примеров из истории, что вот, может быть, самые прекрасные поступки, которые совершал человек в жизни, они совершали как раз вопреки вот тому, чего от них ожидали, и были не поняты многими окружающими, а потом выяснялось, что вот именно в этот момент человек и становился тем, кем он должен был стать. Вот такое проявление свободы мне тоже очень-очень дорого.
Давайте продолжим через минуту. Напомню, что протоиерей Игорь Гагарин, настоятель Ивано-Пресвитерского храма села Ивановское, в гостях у Светлого радио. Алла Митрофанова, я Алексей Пичугин, и мы сейчас через минуту вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера».